В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Проблемы Альберта Эйнштейна. Что стоит за письмами ученого?» Передача Марины Ефимовой. Впервые в эфире 26 ноября 1996 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Проблемы Альберта Эйнштейна». Ведет передачу Марина Ефимова. В Нью-Йорке идут с молотка 400 писем Альберта Эйнштейна, включая жестокие послания его первой жене Милеве Марич. История этих писем, так долго залежавшихся в банковском сейфе по сравнению с остальным архивом, не совсем ясна. Пресса сообщает, что их утаивал от остальных наследников один из внуков Эйнштейна, за что его теперь и судят его собственные кузены. Этот старый как мир сюжет, борьба за наследство, копеечная, ценой в 3 миллиона долларов драма простых смертных, только оттеняет грандиозность драм самого Альберта Эйнштейна. Например, обвинение со стороны немецких евреев в том, что Эйнштейн спровоцировал Холокост. Например, его трагическое разочарование в любви, осознание несовершенства человеческих отношений, заставившее Эйнштейна написать «Я ищу среди звезд то, в чем мне было отказано на Земле». Или чувство непоправимой вины за невольное участие в создании атомной бомбы, или провал общей теории поля. Но начнем с побед. Я беседую с американским физиком Джеральдом Холтоном. Профессор Холтон, Эйнштейну ведь было всего 26 лет, когда он опубликовал 4 свои самые знаменитые статьи, включая первую статью о теории относительности.
Для всех это было полной неожиданностью. Его профессора были просто поражены. Во времена студенчества я даже плохо его помню. Так редко он посещал лекции, говорил профессор Минковский. Он был ленив как черт. После окончания университета Эйнштейн не получил там никакой работы, таким средним студентом он был. К тому же он был не то высокомерным, не то забывчивым и всегда обижал профессоров, не называя их полными титулами. Он должен был стать школьным учителем, а не гением. Всмотритесь в его ранние письма к жене. Он представлял их жизнь пасторально. Вместе учительствовать, вместе работать над научными проектами. Никаких других амбиций. Но уже через 8 лет его идеями заинтересовались лучшие ученые мира. Он уже не принадлежал семье. Он принадлежал международному сообществу великих умов.
Когда в 1921 году Эйнштейн впервые приехал в Америку, одна из нью-йоркских газет вышла под шапкой «В Соединенные Штаты прибыл с визитом профессор Эйнштейн, создатель теории относительности, которую не понимает никто». Тем не менее, в нью-йоркском порту его ждала толпа в 5000 человек. Школьники, выстроившись шпалерами, размахивали пальмовыми листьями и скандировали «Эйнштейн, Эйнштейн». Эйнштейн категорически не мог понять секрета своей мифической популярности. Он сказал как-то своему коллеге, откуда может быть популярность у ученого, чью теорию понимают 3 человека? И, увидев смущение на лице коллеги, добавил, ну-ну, профессор, к чему такая скромность? Да дело не в скромности, сказал ученый, я просто не понимаю, кто третий. Вспомним основные научные достижения Эйнштейна. В этом нам поможет российский физик, член-корреспондент Академии наук Михаил Петров, который работает сейчас в Принстоне, там же, где 22 года жил и работал Эйнштейн.
Ну, главное его открытие – это, конечно, теория относительности. Он, конечно, сделал много и помимо этого, но главное – это теория относительности, этим он и знаменит. Причем где-то я читал, что он вообще с молодых лет, я не знаю, ему было лет 16, что ли, тогда, на него большое впечатление произвело то, что вот измеренная тогда скорость света оказалась конечной. Значит, дело в том, что до конца прошлого века скорость света считалось бесконечной, считалось, что свет уже распространяется мгновенно. И в конце прошлого века она была измерена Майкельсоном, и оказалось, что она на самом деле конечна. Она, свет идет очень быстро, 300 тысяч километров в секунду, но все-таки это конечная величина. И это, в свою очередь, привело Эйнштейна к мысли о том, что если два наблюдателя, находящихся в разных системах координат, которые движутся одна относительно другой, они не могут измерить одновременно одну и ту же величину, потому что они могут сообщиться между собой только с помощью света, самого быстрого агента на Земле. И математически он показал, что, скажем, длина, мера длины в движущихся координатах кажется короче человеку, находящемуся в покое. Время в движущихся координатах идет медленнее. Это, между прочим, очень интересный факт. Например, если когда-нибудь человек полетит на какую-нибудь удаленную планету, то он вернется обратно, и если скорость его движения будет по сравнению со скоростью света достаточно большой, он вернется обратно более молодым, чем люди, которые остались на Земле. Вот этот факт, конечно, потрясающий. Ну и кроме того, отсюда же следует, что масса переходит в энергию. Масса покоя не равна массе движения. Масса переходит в энергию. Знаменитая формула Е равняется МЦ квадрат. Она, как мы знаем, сейчас лежит в основе вообще ядерной энергии, ядерных электростанций, бомб, термоядерные, ядерные и так далее. То есть до Эйнштейна была ньютоновская механика, всем хорошо известная, которая, кстати говоря, справедлива и сейчас в быту, когда скорости маленькие, все эти эффекты теории относительности не чувствуются. Но как только мы переходим к космическим объектам или, скажем, к объектам ядерной физики, все это моментально вступает в дело. И вот в этом, конечно, величие Эйнштейна, он просто заставил нас совершенно по-новому посмотреть на мир.
На волнах радио «Свобода» передача «Проблемы Альберта Эйнштейна». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Холтон, вы занимаетесь архивом Альберта Эйнштейна. Скажите, как способность Эйнштейна постигать тайны физического материального мира отразилась на его отношениях с людьми?
He had only a few students.
У него почти не было учеников, у него не было школы. В этом смысле он очень отличался от других своих великих современников, от Нильса Бора, например, или Энрико Ферми. Он был одиноким мыслителем. Что касается его дружеских отношений, он был невероятно обаятельным человеком. Он всегда очаровывал коллег и знакомых как в Германии, так и в Америке. Но он не хотел, а скорее не мог принадлежать ни к одной группе, ни к научной школе, ни к компании, ни к кругу, ни даже к семье. Например, в письме к своему другу Мишелю Бессо он писал, что не сделал в жизни того, что по всем человеческим законам должен делать добрый муж и отец.
В переписке Эйнштейна, о которой говорилось в начале передачи, были обнаружены письма к его первой жене Милеве Марич, написанные на 10-м году брака. Письма эти шокировали американскую публику.
Мои условия. Первое. Моя одежда и белье должны быть в порядке. Второе. Я буду получать 3 раза в день горячую еду в моей комнате. Третье. Ты не будешь требовать никаких личных отношений, никаких знаков внимания, кроме тех, которых требуют приличия на людях. Никакой преданности. Ты обещаешь без промедления покидать мою комнату, как только я тебя об этом попрошу.
Как любовь, от которой Эйнштейн буквально сгорал в юности, обернулась этим ужасом? Об этом историк Крис Кувер.
Сложно восстановить в деталях все обстоятельства того времени, тем более, что речь идет, собственно, о черновике. А вот из другого письма. Я намеренно взял записку с твоими угрозами, чтобы другие люди узнали об обстоятельствах. Ибо я хорошо знаю по прошлому опыту, чего я могу ждать от тебя. Ты разлучила меня с моими детьми и настраиваешь их против меня. Ты стремишься лишить меня всех оставшихся радостей жизни. Это просто наказание мне за мою слабость, за то, что я связал мою жизнь с твоей. Что бы ты теперь ни сделала, меня это уже не удивит.
Но ведь Эйнштейн очень любил Милеву Марич.
Да, это была необыкновенная женщина со множеством достоинств. Она была первой женщиной-студенткой Цюрихского политехнического института.
Ведь Эйнштейн женился на Милеве Марич против воли родителей.
Особенно вопреки воле матери. Но у молодых в 1902 году родился ребенок, а в 1903 они оформили брак. Через 7-8 лет отношения между ними испортились, и у Эйнштейна завязался роман с кузиной Эльзой, которую он знал, когда она была еще ребенком.
Какого рода конфликт произошел между Альбертом Эйнштейном и Милевой?
Трудно сказать, потому что у нас нет ее писем к нему, поэтому наш взгляд может быть односторонним. Не надо думать, что все его письма к ней написаны в таком раздражительном, даже мстительном тоне. Вовсе нет. И он хотел быть уверенным, что Милева и двое их детей не будут нуждаться. Так что письма, которые мы цитировали, относятся к наиболее трудному периоду их отношений.
Тут нужно добавить, что после получения Нобелевской премии в 1921 году Эйнштейн перевел все деньги на имя Милевы и оставшихся с ней двух сыновей. Второй брак Эйнштейна с его кузиной Эльзой был чрезвычайно устойчивым и мирным. Но, видимо, и он не сделал Эйнштейна счастливым. Занятное наблюдение записал Чарльз Чаплин, которого Эйнштейны посетили в Голливуде. Его жена так откровенно счастлива быть замужем за великим человеком, что это даже трогательно. Эльза обожала мужа, ценила его и заботилась о нем. Однако многие замечали некое органическое несоответствие этой пары. Один из друзей Эйнштейна записал:
«По натуре своей он человек богемный, а Эльза поместила его в буржуазную квартиру, в атмосферу земных забот, и он потерянно бродит среди дорогой мебели, как пришелец с небес».
Убежденный пацифист, Эйнштейн заметил однажды: «Из всех войн только одна по-настоящему неизбежна». Война между мужчиной и женщиной. На волнах радио «Свобода» передача «Проблемы Альберта Эйнштейна». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Холтон, как бы вы определили те свойства ума и характера, которые сформировали, так сказать, феномен Эйнштейна?
Первое – способность к обобщению, способность увидеть связь между двумя совершенно, казалось бы, не связанными между собой явлениями. Его первая гениальная работа была посвящена разнице между силой тяжести, которая заставляет предметы падать вниз, и капиллярностью, которая поднимает жидкость вверх. И его целью было создать единую теорию, которая связала бы два эти явления. Позже он работал над теорией, которая соединяла понятия «космос» и «время». Ну и, конечно, его главным научным достижением было установление связи между энергией и массой. Эйнштейна не пугали и не останавливали барьеры, от века установленные между различными отраслями науки. Он видел физику гораздо более упрощенной и единой наукой, чем она была в его время, и считал, что именно такая физика гораздо больше соответствует Божьему творению. Он говорил, что часто задает себе вопрос, был ли у Господа выбор при создании мира, создал ли он его на одном дыхании, как нечто простое и совершенное, или он создавал его как по учебнику, главу за главой. To make the most beautiful and simple way of making the world instead of doing it textbook by chapter by chapter. Второй особенностью его гения было соединение в нем двух редко совместимых в науке талантов – таланта экспериментатора, практика, и безудержного воображения чистого теоретика, страсть к гипотетическим, дерзким идеям. И в научном, и в светском смысле он был бунтарем. Разбивать барьеры, границы и стены был его природой, его натурой. Он абсолютно и принципиально не считался с условностями ни в жизни, ни в науке. Хотя любопытно, что в искусстве он был настоящим консерватором. И в музыке, и в литературе. Я имею в виду, что он всю жизнь читал Гёте и Достоевского, то есть классику. В том, что касалось современного ему искусства, Эйнштейн любил только тех художников, которые занимались исследованием человеческой природы в целом. That what culturally is
needed is a unified view of mankind. В своих философских пристрастиях Эйнштейн был поклонником идей позитивизма, не признающего метафизического подхода к миру. То, что нельзя проверить опытным путем сегодня, можно будет проверить завтра, через год или через 100 лет. Соответственно, право на существование имеет только та теория, которую подтверждает эксперимент.
В юности его идолом был один из отцов современного позитивизма Эрнст Мах. Работы Маха настроили Эйнштейна на скептический лад относительно метафизических идей Ньютона, не имевших по Маху практического значения. Однако позже Эйнштейн ограничивал значение опыта, эксперимента. Он стал считать их лишь проверочным инструментом, который не может питать научное воображение. Великие идеи, считал он, базируются не на том, что вовне, а на том, что внутри нас.
27 лет с 1905 по 1932, ознаменованные триумфальным шествием теории относительности, были для Эйнштейна наполнены занятиями, напряженными отношениями с женой Милевой, переездом из Цюриха в Берлин, разводом, новой женитьбой, интенсивным научным общением. Он был Нобелевским лауреатом, он был мировой знаменитостью. В 1932 году ему напомнили, что он еще и еврей. В дневниках Антонины Валентин, французского биографа Эйнштейна и друга дома, записано.
Май 33-го. Я ехала к Эйнштейну на дачу на Капуцкое озеро, вблизи Потсдама, уговаривать его покинуть Германию. Я узнала, что он сомневается, принять или не принять предложение профессора Флекснера работать в Принстоне в только что организованном научно-исследовательском институте Advanced Studies. В поезде шел оживленный разговор среди пассажиров помоложе. «Грязная еврейская свинья», — говорили о ком-то, — «грязная еврейская свинья». Я прислушалась. Речь шла о начальнике полицейского управления Берлина. Я приехала в полной панике. Но спокойствие Эйнштейна подействовало на меня, как обычно. Я почувствовал себя пристыженной за страхи, за суету. Показалось даже, вдруг все это действительно какое-то наваждение, завтра схлынет. Однако во время нашей беседы в комнату вдруг вошла их горничная. Растерянное лицо, в красных пятнах. Булочник сказал, что не будет меня больше обслуживать, потому что я работаю на евреев. Эйнштейн задумчиво повернулся к окну. «Пожалуй, пора», — сказал он.
Когда он понял, что Гитлер взял власть в Германии, точнее сказать, Германия отдала себя Гитлеру в 1933 году, Эйнштейн уже неплохо знал Америку. С 1923 по 1930 год он каждую зиму приезжал на месяц в Пасадену, в Калифорнийский технологический институт. Принято думать, что эмигранты из Европы расшевелили научную мысль и энергию в американских университетах. Но это, конечно, неверно. Еще в свой первый приезд в 1921 году Эйнштейн, выступая в Калифорнийском технологическом институте, говорил таким ученым, как Кэмпбеллс, например, и Джон Адамс Хаббл, что именно их работы помогли оформить его идеи в завершенную теорию, теорию относительности.
Как он уживался с Америкой?
Но многие вещи для него оказались неожиданными, в частности, снобизм принстонской публики и царивший там антисемитизм. Правда, сдержанный и цивилизованный, но вполне заметный. Правда, он старался относиться к этому с юмором. Он говорил, что ему тем нравится Принстон, что тут уже точно никто не пригласит его вечером на обед. Так что ничто не отрывает его от работы.
Но отчуждение исходило не только от принстонских снобов. Едва уехав из Германии, еще в Бельгии, Эйнштейн написал письмо в Баварскую академию наук.
«Пока у меня есть выбор, я предпочитаю жить в стране, где существует политическая свобода, религиозная терпимость и равенство всех граждан перед законом. Я надеюсь, что Германия стряхнет с себя наваждение и вернет присущий ей здравый смысл».
Академия ответила: «Враг немецкого правительства, также и враг немецкого народа». Знакомая формулировка. В немецких газетах Эйнштейна называли главным евреем мира. Его дом, его счет в банке, оставленный для двух дочерей Эльзы, конфисковали. Ходил даже слух, что за его голову объявили награду. Во всяком случае, пока он был в Бельгии, полиция по прямому указанию королевы охраняла его круглосуточно. Из записей жены Эйнштейна, Эльзы.
«Величайшая трагедия моего мужа в том, что немецкие евреи возлагают на него ответственность за все ужасы, которые происходят в Германии. Они верят, что он спровоцировал репрессии. От евреев мы получаем по почте столько же угроз и проклятий, сколько от нацистов. Они находятся в состоянии такого ужаса и отчаяния, что публикуют декларацию за декларацией, в которых заявляют, что в Германии с ними прекрасно обходятся и что у них нет ничего общего с Эйнштейном».
Рассказывает принстонский фермер Отто Кауфман.
Вы знаете, конечно, его дом в Принстоне, такой длинный, узкий, с внутренним двориком и верандой, увитой диким виноградом. Эйнштейн любил это место, потому что даже в самые жаркие дни здесь было прохладно. Заслышав мой голос, он выходил из своего укрытия, и первый вопрос всегда был один и тот же. «Ну, молодой человек, что нового на свете?» «Шла война, был 41-42 год, А я в это время все еще в Америке был чужаком. Агенты ФБР и полиция постоянно следили за нашим районом. Это было очень неуютно. В этом смысле знакомство с Эйнштейном мне очень помогло. Вы, наверное, знаете, что он был почетным председателем еврейской организации United Jewish Appeal. И в этом качестве помог многим еврейским беженцам получить разрешение на въезд в Соединенные Штаты. Стоило ему произнести слово, и двери открывались. Поэтому всегда обращались к нему, когда нужно было спасти родственников или друзей. Несколько раз он просил меня приютить на время каких-то очередных его знакомых из Европы. Я никогда ему не отказывал. Я не помню сейчас, кто были эти люди, как их звали. Уж очень много лет прошло с тех пор.
Обвинение в бедах немецких евреев было не единственным выпавшим на долю Альберта Эйнштейна. В 1939 году ученый, получивший предупреждение о том, что в Германии идут исследования в области ядерной физики, после долгих сомнений написал письмо президенту Рузвельту.
Новый научный феномен может привести к созданию бомб невиданной силы. В связи с этой информацией вы, мистер президент, возможно, найдете разумным связаться с группой американских физиков, занимающихся цепной реакцией.
И получил ответ. Дорогой профессор, я нашел ваши сведения необычайно важными. Примите мою искреннюю благодарность. Секретарь Эйнштейна Хелен Дюкас рассказывает, что когда через 6 лет он открыл утреннюю газету и увидел отчет о взрыве в Хиросиме, он сказал только одну фразу: «Будь я проклят». 1 июля 1946 года портрет Эйнштейна второй раз за его жизнь появился на обложке журнала «Тайм». Текст гласил:
«Эйнштейн является отцом атомной бомбы в двух смыслах. Во-первых, по его инициативе началось создание бомбы в Соединенных Штатах. Во-вторых, это его открытие Е равняется МЦ квадрат сделало создание бомбы теоретически возможным».
Всю оставшуюся жизнь Эйнштейн боролся с джинном, которого он выпустил из бутылки. В своей речи по радио в 1945 году он сказал:
«Выиграна война, но не мир. Первая ядерная бомба взорвала не только Хиросиму, но и наши устаревшие политические идеи. Мы должны создать всемирное правительство, которое будет призвано решать конфликты между нациями в соответствии с международными законами. Я не вижу другого пути для продолжения существования человека на Земле».
Уже сейчас идея Эйнштейна, казавшаяся тогда абсолютно прожектерской, начинает постепенно осуществляться.
Он был харизматической личностью, хотя сам он совершенно этого не осознавал и часто раздражался на свою известность. Но так и бывает с великими талантами. Они притягивают людей как магнитом. Всякая более или менее чувствительная душа ощущает, что в этом человеке есть нечто, выходящее за рамки обычных человеческих возможностей. Что его мысли могут парить в сферах, которые обыкновенный человек в лучшем случае может только вообразить.
Вы слушали передачу «Проблемы Альберта Эйнштейна». В программе участвовали профессор Михаил Петров и сотрудники радио «Рая Вайл» и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу Марины Ефимовой 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода».